Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Тело привычки», который делает бренд спортивного инвентаря «Мэлла» и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова. Я основатель бренда «Мэлла», который производит самый стильный и эстетичный инвентарь для спорта. Главная философия «Мэлла» — это тренировки с удовольствием. В этом сезоне я продолжу разговаривать с классными гостями о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Этот эпизод совсем необычный, потому что я и моя героиня находимся в разных странах. Я в Объединенных Арабских Эмиратах, а моя гостья в Южной Африканской Республике. Мы связываемся по Zoom и делаем это для того, чтобы поговорить о рутине и привычках на разных концах планеты. Сегодня у меня в гостях Анастасия Фрост, блогер, предпринимательница и автор туров в ЮАР. Настя, привет!
Привет!
Очень рада, что ты сегодня с нами здесь. Спасибо большое, что присоединилась. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты оказалась в ЮАР и как давно там живешь.
Ой, с ЮАР меня связывает вообще очень долгая история, 12-летняя. Первый раз я приехала в ЮАР в 2012 году. Я встречалась тогда с молодым человеком, южноафриканцем. Мы познакомились во Франции, но как бы я про Южную Африку знала чуть меньше, чем ничего. Вот. И в какой-то там этап наших отношений он меня пригласил в гости познакомиться с родителями, посмотреть, где он живет. И так в 2012 году я и оказалась в ЮАР. Юные отношения, что с них взять? Конечно, там особо на расстоянии ничего не получилось, но я этой поездки себе приобрела более глубокую и долгую любовь. Любовь к Южной Африке, любовь к Кейптауну. Я была вообще в колоссальном шоке от того, что я здесь приобрела свою первую поездку в 2012 году. Я ребенок военных, у меня нет вообще какого-то понимания, что такое дом, там, родной край, родной город. Там, я родилась на Дальнем Востоке, в Амурской области. Жили мы то в Ставрополе, то в Подмосковье, то в Саратове, то еще где-то. И у меня всегда было, ну, типа, когда люди говорят, вот, так скучаю по дому, я такая, прикольно, а дом-то где? Ну, лично для меня, где по нему скучать? И когда я первый раз оказалась в Кейптауне, я узнала, что такое, оказывается, чувствовать себя как дома, чувствовать себя дома и хотеть вернуться. И так спустя год после той поездки я предложила подруге поехать вместе в серф-лагерь. И так я продолжала возвращаться в ЮАР каждый год, пока 7 лет назад не приняла решение просто переехать. Зачем возвращаться туда, где тебе хорошо, если можно жить там, где тебе хорошо?
А я смотрела твои социальные сети и поняла, что у тебя сейчас есть несколько направлений деятельности. Это блогинг, это ведение твоего собственного бутик-агентства инфлюенс-маркетинга и создание туров по ЮАР. Звучит это все очень насыщенно, и расскажи, пожалуйста, как ты совмещаешь все эти три вида деятельности? Может быть, есть еще какие-то, которые я не назвала?
Слава богу, на этом все. Слава богу, что эти три деятельности — это мой пока на данный момент максимум, да и не хочу ничего больше. Я всегда думала, кто же эти люди сумасшедшие, с сумасшедшими амбициями, возможностями и силами, которые могут 33 дела одновременно делать. И когда я пришла в течение своей жизни к тому, что у тебя много разных форматов деятельности, я открыла маленький секрет. А невозможно делать все одновременно. И результат там, где фокус, и нужно чередовать свои деятельности и отдавать максимум внимания каждому из них на определенном этапе времени, когда тебя там от чего-то прет и что-то хочется делать на данный момент. Возможно, они есть эти люди, я хотела бы у них поучиться, но на данный момент меня такой формат устраивает, то, что вот у меня есть там важные маркетинговые активности в течение года, где я должна уделять больше внимания своей команде, своему агентству. Я в эти части года там. Когда у меня туры, это там полторы недели в месяц, я там. Когда я возвращаюсь, я занимаюсь там своим блогом, какими-то там интеграциями, общениями, коммуникациями. Но пытаться из себя выдавить все это одновременно, ну, у меня, во-первых, не получилось, и получилась какая-то фигня. И лажа. Потом я начала, зачем себя насиловать, если, ну, ты по-другому можешь функционировать, и не нужно делать все одновременно. Можно просто где-то чередовать.
Больше всего мне, конечно, интересно поговорить про спорт. Ты у себя в соцсетях показываешь, что давно и регулярно занимаешься спортом, и это для тебя буквально как почистить зубы. Всегда ли у тебя было такое отношение к тренировкам? Если нет, то как ты к нему пришла? И опиши свою жизнь до регулярных тренировок и сейчас.
Я, наверное, не смогу описать свою жизнь до регулярных тренировок, потому что это придется в школу зайти, в школьные времена. Вот, я думаю, что я регулярно тренируюсь лет 18-19, Но, безусловно, мотивация с тех пор и на сегодняшний день она кардинально поменялась. Потому что раньше это было, чтобы там похудеть, быть стройной, что тоже вообще какая-то дурь, потому что сейчас я смотрю на фотографии себя 19-летней и думаю, худеть куда? Худеть кому? И почему вообще эта мысль была в этой голове? Но я думаю, что именно для здоровья я тренируюсь, наверное, последние 10 лет, когда у меня тоже фокус сместился с того, что тренироваться ради фигуры исключительно и для поддержания стройности — это не очень здоровая история, и вообще смысла в этом особо нет, потому что, ну, со временем, мне кажется, внешние проявления себя как человека, они, ну, отходят на план, ты больше смотришь вовнутрь себя, чего ты стоишь, какие у тебя есть знания, какой у тебя есть опыт. И внешняя оболочка, она становится не то чтобы незначимой, это вообще будет вранье и ложь, то, что она не важна, но она просто отходит там, не знаю, на второе место. И еще момент, чем старше ты становишься, тем больше ты там замечаешь какие-то возрастные изменения не только в себе, а в окружающих. И, например, я в ЮАР очень сильно заметила то, что я вижу очень много старых людей. Но старых людей в возрасте там 60-70 плюс вокруг себя, а у меня достаточно активный образ жизни. Я хожу в зал, я хожу в бассейн, я серфингом занимаюсь, я хайком занимаюсь. Ну, как занимаюсь хайком? Там хожу в горы, в походы несколько часовые. И вокруг меня очень много старых людей. И я понимаю прекрасно своей головой то, что эти люди не вот так вот встали внезапно в 60 лет и говорят, все, я пошел, залезу на гору. Я понимаю то, что это результат многолетних, десятилетних там не то, что тренировок, то какой-то активности. И я тоже хочу в старости не просто сесть в косынке, варить пирожки или что с ними делают. Я тоже хочу быть активной, потому что у этих людей жизнь продолжается, и она намного дольше происходит активная. Потому что, например, там в России, я вообще не помню, чтобы там в ресторанах или в залах были пожилые люди. У нас обычно, даже вот мои там бабушки, дедушки, они все такие уже прям бабушки, дедушки. Да куда мне там? Да что? Там мне ничего не надо. Мне же так, я доживаю уже. А я не хочу доживать. Я хочу наслаждаться своей жизнью столько, сколько будет такая возможность. А покуда у тебя нет здорового, сильного, гибкого тела с мышцами, ну, это невозможно.
А из чего состоят твои рутинные тренировки сейчас?
Ой, я вообще, я горжусь тем, то, что я basic girl. Я вот настолько базовая, насколько это возможно. Но все, что появляется модное, оно мне надо. Оно мне срочно надо, и я сразу туда бегу. Не вижу в этом вообще ничего стрёмного и зазорного, и не стесняюсь об этом говорить. Был модный кроссфит, я бежала впереди всех на этот кроссфит. Всякие растяжки и не растяжки, я бежала на эти растяжки. Танцы когда-то, ну, у меня не очень с танцем получалось, но так или иначе. Все какие-то модные активности, это очень классно, что они... Тренды в спорте, они происходят, и люди на них бросаются. Надо, конечно, самому к этому подходить. Но так или иначе, вот все, что модное в спорте проявляется, происходит, я сразу... Вот у меня сейчас просто к моим обычным стандартным силовым появился пилатес. Вот этот реформер и вся эта вот история. Офигенно. И я наблюдаю за тем, что люди очень активно им занимаются сейчас. Там девочки в сторис, которые раньше никогда не занимались спортом. Их люди сейчас там осуждают. Вот, там никогда не занималась спортом, сейчас полезла на пилатес. Я говорю, отлично, замечательно. Девчонки нашли какой-то себе офигенный вид активности и занимается достаточно полезным спортом. Пилатес вообще он был для людей после каких-то сильных физических увечий и травм создан. Там все очень медленно, все очень безопасно. И особенно, когда хороший тренер, преподаватель, это вообще супер. Вот. И сейчас у меня, помимо к моим обычным силовым там, и интервальным, добавился пилатес. Мне очень нравится. И я жду, когда мир спорта мне предоставит еще какую-нибудь новую модную фигню, которую я обязательно буду пробовать.
У нас у всех бывают дни, когда мы не хотим идти в зал и даже заниматься дома. Скажи, пожалуйста, как ты мотивируешь себя в такие дни?
Никак. Ну, если мне не хочется, я не занимаюсь.
А часто бывают такие
дни? Не часто, но они бывают. Ну, вот, например, вот на сегодня был такой день, у меня немножечко график немножечко сбился из-за того, что я запуталась в днях. У меня тут гости были, мама, друзья. И я график меня немножко подсбился. Я такая смотрю и понимаю то, что у меня тренировка через 15 минут. Ехать мне до зала 15 минут. Я такая думаю, ну вот не хочу я сегодня полную тренировку делать. Я пишу просто тренеру, а можно мы сегодня вот полчасика только? Вот не хочу больше. Ну, пожалуйста. Я себя, вот если мне неохота, я себя вообще не насилую. Я вообще познала какой-то дзен любви к себе. Если мне чего-то не хочется делать, я этого не буду делать. Но тут важно понимать, что нужно уметь чувствовать свои там какие-то физические потребности, свои физические ресурсы, Потому что, например, когда мне лени не хочется, это, скорее всего, там, я устала, я не выспалась, я там не доела, возможно, или переела. Вот. И я прекрасно понимаю то, что в этом случае нужно просто дать себе отдохнуть. Когда мне просто лень, мне мозгами лень, я себя вот за задницу поднимаю и просто тащу в зал, потому что это разное. Если я на физическом уровне чувствую, что я не хочу, я не занимаюсь, если это на моральном, ментальном уровне, то я иду и после тренировки ощущаю то, что хорошо, что я себя вытащила.
То есть получается, что когда лень, ты мотивируешь себя состоянием после тренировки. То есть ты объясняешь себе, что потом будет очень классно.
Нет, я бы так не сказала. Это я потом уже, в моменте меня как бы то, что мне будет классно после тренировки, особо не мотивирует. Это, знаешь, так, это какая-то вкусняшка, которая далеко, до нее нужно дотянуться, а нужно-то сейчас как-то себя заставить. Мотивации никакой, это просто дисциплина. Вот ты не хочешь делать, но ты берешь и делаешь. Вот дисциплина, она тоже важна, и без нее, мне кажется, вряд ли можно. В какой-то момент просто нужно себя немножко подпинывать и говорить: так, у тебя запланировано, ты идешь. Мне, например, очень важно, в чем я занимаюсь. Это вообще номер один. Мне кажется, если у меня забрать всю мою красивую спортивную форму, дать мне какие-нибудь обычные треники и футболку, я никуда не пойду. Я очень люблю наряжаться, а в силу того, что, мне кажется, единственное место, куда я хожу на постоянной основе, я не могу себя назвать там какой-то супертусовщицей, и я не очень часто выхожу аут, и место, куда нарядиться, это спортзал. Вот я люблю наряжаться, как-то такой какой-то легкий no-makeup-makeup, красивую одежду. Причем это делаю лично для себя, мне вообще там до лампочки абсолютно на окружающих. Вот, но мне хочется почувствовать себя нарядной. Вот. А так как таких событий не часто случается для наряжания, это моя опция в зале. Потому что мне должно быть красиво. Иногда это, конечно, не очень правильно по отношению к природе, но, например, если даже мне бутылка для воды будет некрасивая, я куплю новую. Потому что я хочу, чтобы просто вокруг меня все было красиво.
Мы как бренд поддерживаем это, и я лично тоже. Потому что ходить в зал красиво — это именно для себя большое удовольствие. Мэла — это бренд качественных и эстетичных аксессуаров для фитнеса, поддержания формы и укрепления здоровья. Мы уверены, чтобы заботиться о себе, нужно не так много, поэтому мы производим все самое необходимое, сделанное с любовью и пониманием, для чего это нужно. Это коврики для фитнеса и йоги, утяжелители для рук, гантели, бутылки, резинки для фитнеса и блоки для йоги. Познакомиться с брендом и купить инвентарь можно на сайте sportmela.ru, а промокод HABIT подарит всем слушателям подкаста скидку 10% до 31 августа 2024 года. Промокод и ссылку на сайт мы оставим в описании выпуска. Ты упомянула серф, и мы знаем, что ты раньше занималась серфом. Расскажи, пожалуйста, про этот этап жизни, как ты встала на доску, сколько занималась и как обстоят дела сейчас с серфингом.
Я сейчас серфингом занимаюсь. У нас просто, я не знаю, у меня и в зале такое, и вообще в любой активности практически. Я, несмотря на то, что я блогер, мне достаточно сложно вообще снимать каждый свой шаг. Ну вот. И, например, когда я занимаюсь спортом, я занимаюсь спортом. Когда я хожу серфить, я занимаюсь серфингом. Но именно как-то это подсвечивать активно мне удается с трудом, потому что я полностью ухожу в этот процесс, и там еще, извините меня, натянуть гидрокостюм — это еще то приключение. И как-то, ну, в большинстве времени я не уделяю никакого внимания этой сфере своей жизни именно в интернете. Хотя нужно было бы, наверное, не знаю. И периодически случается, вот мы на прошлых выходных ездили, у меня сестра, когда приезжает в гости, мы всегда ходим серфить. Вот прошлые выходные это происходило. А с мужем мы едем в конце марта на Шри-Ланку на 2 недели тоже серфить. Я катаюсь не так часто, как каталась раньше, но все еще катаюсь регулярно. Основная проблема в том — это вода. В Кейптауне безумно холодная вода, и мне не доставляет серфинг такого удовольствия, как он мне доставлял, когда мы жили в другом регионе, где Индийский океан и где вода теплая. Я вообще очень тяжело переношу холод, мне очень некомфортно, когда мне холодно. Я не знаю, где была совершена ошибка, что я родилась в России, потому что я вообще очень плохо переношу холод. И когда вода холодная, мне тоже некомфортно. И когда вот есть выбор между классным, прикольным занятием, которое тебе приносит вообще колоссальное удовольствие, и страдания в холодной воде, я такая думаю: так, Я не знаю, что выбрать. Все такое вкусное. Но да, в холодной воде мне не доставляет это удовольствие. Вот, поэтому мы там стараемся раз в год куда-то выезжать, кататься. Вот на Бали, сейчас на Шри-Ланку поедем.
А знаешь, у меня есть такой вопрос нетипичный, правда ли, что в Кейптауне, когда ты катаешься на серфе, ты можешь встретить акулу?
Я ни разу не встречала, не знаю ни одного человека, который встречал именно в Кейптауне. Вот. И это нечастое событие абсолютно. Но я могу сказать, что когда я каталась в Mossel Bay, это городок 400 километров как раз-таки к Индийскому океану, на Индийском океане, и пляж, где мы катались, наш спот, он считается самым густонаселенным большими белыми акулами место в мире.
Mm-hmm.
Вот. И один раз, возможно, я видела плавник акулей. Возможно, это была водоросль, возможно, это была ветка, возможно, это был морской котик, но мне казалось, что я видела плавник. В своей жизни я к берегу так быстро никогда не гребла.
И все равно там люди катаются.
Да, но важно понимать вообще природу акул. Ну, те, кто живет на какой-то локации, они все это понимают. Вообще, у акул дурацкая репутация из-за фильма «Челюсти». И, насколько мне известно, создатель этого фильма вообще участвует в очень многих благотворительных организациях помощи, защиты и восстановления популяции акул. Вот, потому что фильмы им репутацию подпортили. Как часто мы вообще в принципе слышим о том, что акула кого-то съела, на кого-то напала? Вот сейчас был там случай в Египте, когда акула съела парня. Но до этого события как часто мы об этом слышали? Просто об этом говорили все. Об этом вообще везде говорилось во всех новостях, и нам казалось, а вот эти вот акулы, они страшные. По сути, акулам немножечко пофигу на человека, на человеческое мясо, на человеческую кровь. И если акула напала на человека, значит, она не в себе, значит, у нее какие-то испортились ее там ментальные какие-то приколы, и она просто не понимает ее вот это вот чувство охоты, оно сломалось, оно охотится акула на кого-то не того, на которого она должна. У них же у животных, у них же все немножко четче, чем у людей. И в этом плане, если на вас напала акула, условно говоря, значит, она не в себе. Ровно такие же шансы быть атакованным, ну, человеком, который не в себе, там, маньяком, там, не знаю, там, каким-нибудь Чикатило. Ну, то есть шансы ровно такие же. И это же не часто случается. Вот, поэтому, если ты понимаешь эту природу акул, тебе на них все равно. Ну, где-то они там есть, и ладно.
То есть можно смело ехать кататься на серфе в ЮАР?
Да, вообще без проблем. Но я за последние годы не помню ни одного нападения на серфера. Даже вот мы видели видео, где там девочка снимала с дрона, и там ребята сидели на досках, акула к ним подплыла и уплыла.
Мы поговорили с тобой о спорте, о том, что ты вообще пробуешь разные, как я поняла, и разные виды активности, внедряешь их в свою жизнь, разнообразишь. Давай поговорим про отдых. Как тебе нравится отдыхать? Какие твои любимые виды отдыха для восстановления?
Я росла в парадигме то, что лучший отдых — это смена деятельности. Так меня учили мои родители, так я считала, что так нужно всю свою жизнь. И там какая-нибудь поездка с вот с таким бешеным темпом, все посмотреть, все увидеть, мне казалось, сейчас супер классная идея. Но потом я начала больше погружаться там в себя, в свои там хотелки, свои нужды и вообще понимание того, что на самом деле отдых и как лучше всего восстанавливаться. Я поняла то, что я ни разу в своей жизни не отдыхала вообще. И в прошлом году мы с супругом поехали на Мальдивы. Это была не просто поездка на Мальдивы, это была поездка мной, скажем так, спродюсирована именно так, как должен быть отдых. Я никогда в своей жизни не обращалась к туристическим агентам. Я всегда все бронирую сама, это, ну, как бы, всегда несу там ответственность за наши поездки, за наш отдых. Отдых что такое, как я прочитала в какой-то умной статье, что это отсутствие конкуренции, отсутствие ответственности и отсутствие новизны. Вот. Отсутствие именно ответственности на данный отдых я переложила специально обученному человеку, который за все проблемы будет в поездке отвечать, решать и делать. И я даже ни разу не обратилась к администрации там нашего острова, отеля, куда мы поехали, потому что это не моя проблема. Есть человек, которому был нанят для того, чтобы этим заняться в мой отпуск. Поехали там новую для нас страну, но по сути дела, у тебя маленький остров, где ты все уже посмотрел там за первый час, и дальше наслаждаешься одним и тем же. И я себя супер заземляла, взяла какую-то вообще простейшую книжечку бульварную с собой почитать так вот чисто, чтобы вот жвачка для мозга. Ничего практически не делали. когда мне все говорят, типа, вот, на Мальдивах нечего делать. Я говорю, да вы с ума сошли, да посмотрите. Говорю, мы половину того, что у нас было предложено в активностях от отеля, мы этого не делали, потому что задача была отдыхать, лежать, загорать, есть. И многие люди говорят, что это очень скучно, это очень такой неподходящий им тюлени отдых. Но по факту это единственный отдых, который вообще возможен. Все остальное, оно не дает расслабления ни нашей нервной системе, ни физически, ни ментально. То есть все остальное, это даже когда мы едем в какую-то новую страну, наш мозг видит новые здания, новых людей, новые языки, и он начинает перегружаться вот этой всей новой информацией. И это уже не отдых. Мы процессируем очень много нового. Поэтому да, я себя научила за 30 с хвостиком лет, что отдыхать нужно в горизонтальном положении и без какой-нибудь нагрузки ментальной и физической.
Поэтому, мне кажется, еще часто говорят, что после отпуска нужен еще один отпуск.
Вот именно, вот именно. Потому что не нужно путать путешествие и отдых. Мне кажется, это очень разные вещи, и люди всегда пытаются именно в путешествие внедрить понятие отдыха, а потом такие приезжают с работы, они все еще выгоревшие. Как же я выгорел, если я там, я не знаю, в Альпах с горы на гору прыгал? Почему я не отдохнул?
Да, согласна. Ты делишься в соцсетях тем, что проходишь сейчас лечение от тревожно-депрессивного расстройства. Очень важно, что ты дестигматизируешь этот процесс. За это тебе большое спасибо. Я знаю, что большое значение при этом имеет приобретение новых навыков и привычек. Поменялась ли как-то твоя рутина после начала лечения? Если да, то как?
Если честно, нет. Я не могу сказать, что у меня появились какие-то новые привычки. У меня со старыми было все замечательно. У меня природа моего заболевания, она исключительно эндогенная. То есть у меня не случилось никаких событий, которые потрясли мою нервную систему, и у меня случилась депрессия. Это исключительно гормональный сбой. И все было хорошо, покуда не стало плохо. У меня достаточно экологичный образ жизни по отношению к самой себе. Но казалось то, что есть над чем работать. О, как есть над чем работать. И я, мне кажется, единственные мои привычки, они больше какие-то ментальные, там, в отношении к себе, в заботе о себе, к умению говорить «нет», когда это очень нужно, и не пытаться объять необъятное. По большей части у меня не привычки изменились, у меня отношение к себе изменилось.
А можешь ли ты поделиться, что ты еще делаешь для того, чтобы улучшить свое ментальное здоровье? Вот ты сказала говорить «нет», может быть, есть что-то еще?
Ну, терапия в любом случае — это очень важный аспект. То есть я еженедельно занимаюсь с психологом. Я на самом деле, я расслабилась. Я так расслабилась, меня вообще заставить делать то, что я не хочу, вообще теперь больше вообще невозможно. Но при всем при этом я очень боялась, потому что у меня такой культ трудоголизма в семье всю жизнь был, и там ты чем больше работаешь, тем лучше. А потом я уже пришла к осознанию своим опытом, своей работой, своими бизнесами, что если ты пипец как много работаешь, это показатель того, что ты работаешь плохо. Потому что если ты не умеешь делегировать, если ты не умеешь отпускать, если ты не умеешь прекращать всех контролировать и устраивать микроменеджмент, то, наверное, как руководителю тебе грош цена, если твоя команда без тебя ничего не может сделать, когда ты выпадаешь. Поэтому я начала себя учить доверять людям, какое-то образовывать базовое доверие к миру и доверять людям так, как доверяют, наверное, за рубежом. Потому что в России у нас же как? Ты сначала плохой, пока ты не доказал обратное. То есть к тебе всегда относятся с настороженностью. Типа, а не жук ли ты часом? Вот. Потом, когда ты своими действиями, поступками доказываешь обратное, тебя уже там принимают, тебя там любят, ценят, и ты все, свой, а не чужой. А здесь я заметила, ну, в принципе, за рубежом немножко другую историю. Ты хороший, пока не доказал обратное. Пока ты не доказал своими поступками и, точнее, не сделал то, что ты... как ты можешь подорвать там свою репутацию, от тебя относится с доверием с самого начала. Вот. И я решила также доверять и относиться с доверием к окружающим себя людям, сотрудникам, подрядчикам. Безусловно, не без тольких контроля, потому что все равно как бы, это важно. Во всем важен баланс. Не отпускать все на самотек, но и не держать всех в ежовых рукавицах. Вот это вот базовое доверие у меня происходит ко всему. Как только я начинаю меньше работать, меньше за кем-то следить. И мне от этого легче, люди лучше развиваются, и рабочие процессы идут намного круче, прикольнее.
А как происходила эта трансформация? Мне просто это в целом актуально, я думаю, что нашим слушателям тоже. Это было после какого-то внутренне принятого решения или может быть, еще есть какие-то лайфхаки, как начать доверять и отпускать этот контроль?
Ой, шаг номер один — заболеть депрессией. Ну, на самом деле, когда до постановки диагноза, когда мне было все уже прям очень-очень сильно плохо, я планировала закрывать свое агентство. Я понимала то, что мне уже вот прям совсем уже никак. Я уже нахожусь в том состоянии, где я не могу никуда деться. Я все, я закончилась как человек, как личность, как вообще все. Но, возможно, сыграло бы очень большую роль то, что, несмотря на все там мои какие-то ментальные проблемы на тот момент, у меня колоссальный уровень ответственности. То есть я ужасно ответственный человек. И я понимаю то, что от меня зависят другие люди. Я себе дала сроки до мая месяца. Я себе даю закончить все проекты, новых не берем проектов, все закругляем до мая месяца, и как раз там у моих девчонок, у сотрудниц будет время найти там себе новую работу, как-то прийти в себя. Я понимала, потому что вот прямо сейчас я ничего бросить не могу. И когда мне уже поставили диагноз, когда я пошла в терапию, когда начала принимать медикаменты, мы начали в терапии разбирать, откуда у меня вот это вот недоверие, почему мне нужно все контролировать, зачем этот перфекционизм. И шаг за шагом, и как-то так получилось, что ну, никакое агентство я не закрыла. Вообще этот год случился самым успешным в истории за 6 лет. То, что мы сделали проекты, которых раньше не делали, и по величине, и по бюджетам, и вообще, в принципе, команда как-то очень сильно усилилась. Но чтобы искать стержень и там опору снаружи, его сначала нужно найти в себе. Чтобы научиться доверять там окружающим, нужно научиться доверять себе. То есть я там делаю какое-то решение, я принимаю какое-то решение, и я себя слышу, и я внутри там своим кором осознаю то, что это решение правильное. Вот. Мне кажется, прежде чем не сомневаться в других, нужно перестать сомневаться в себе.
Очень интересно.
Так мой путь проходил, потому что я в какой-то момент потеряла в себе стержень, который, как мне казалось, всегда был очень сильный и непоколебимый, а позвоночник у меня превратился в такую веревочку. Потом эта веревочка начала крепнуть, и уверенность в себе, какая-то здоровая и там самооценка, и самомнение у меня вообще никогда проблем не было, а вот самооценка куда-то улетела вообще вниз. И мне кажется, самое важное, чтобы уметь доверять окружающим, нужно сначала вот прям вот искренне доверять себе. Не то, что вот я вот это делаю, это какое-то решение, я его принимаю, и типа оно там повлияет на какие-то события. А вот прям вот, вот только перед собой, перед зеркалом встать и сказать, а я тебе верю, я верю в то, что это решение правильное. Потому что я вот по себе могу сказать то, что многие решения, которые я принимала, я в них сомневалась. А вдруг не получится? А что, если нет? А что, если это? Когда стержень крепнет, когда доверяешь себе, то да, это оно уже происходит. Спасибо психотерапии за это.
Но я так представляю, что перфекционизм-то, он никуда не девается, да, то есть у тебя есть какое-то представление, как что-то должно быть, и ты хочешь контролировать. Мне просто понравилось, что ты сказала, что это ведь от перфекционизма происходит этот гиперконтроль, потому что тебе хочется, чтобы это все было сделано идеально, а тебе, как предпринимателю, кажется, что идеально сделать можешь только ты. Вот как обстоят дела с перфекционизмом? Или это тоже как-то трансформируется с моментом доверия?
В моем случае с перфекционизмом происходит следующим образом. Он и остался, как бы, потому что стандарты, они все равно есть. Например, я считаю то, что рекламные кампании должны выходить только так, а не иначе. В турах должно происходить только так и никак иначе. И чтобы все это получилось, нужно себя окружать той командой, которая может себя в этом плане усилить. Например, я сейчас искренне считаю, ну, как бы я там была там акула шоу-бизнеса, условно говоря, там в инфлюенсер-маркете разбиралась и самое классное. А сейчас я искренне уверена в том и считаю то, что моя команда намного круче и намного умнее и сильнее меня как специалисты. Да, я как руководитель, как там фаундер, я молодец и умничка, но именно то, как я сама это изначально начинала, я считаю, что они сейчас круче, они сейчас могут сделать намного лучше, чем я. Но я делаю там свои задачки по-другому и там лучше в силу там другой ответственности, других там пониманий. И усиление своей команды, позволение им шаг за шагом брать все больше и больше ответственности на себя, не вот так вот, как там с лодки в пруд и учить плавать самостоятельно, а именно вот потихонечку давать, доверять. Это страшно. Это пипец как страшно, потому что не знаешь, какой это будет результат. Он может быть хорошим, может быть плохим, может быть вообще никаким. Но все равно ты должен давать людям возможность расти и доверять хорошим специалистам вокруг себя. А если есть люди, которые тебя тянут назад, как у меня бывает такое, что есть люди, которые не соответствуют там, моим каким-то требованиям, не соответствуют, их взгляды на идеальное отличаются от моих взглядов на идеальное, тогда мы, ну, мы расстаемся. Но мне кажется, себя нужно усиливать сильными людьми, а не держаться за тех, которые тебя просто тянут вниз.
Получается, что когда у тебя есть задача доверять другим, делегировать, то ты начинаешь подбирать тех людей, которым ты можешь доверять. То есть когда ты не единственный, кто все это тянет, ищешь тех людей, которые под это подходят. Настя, какие ты можешь дать советы тем, кто, может быть, тоже сталкивался с подобными симптомами депрессии, но по каким-то причинам еще не дошел до врача? С чего им стоит начать?
Я абсолютно точно скажу, что нужно кому-то об этом рассказать из близких, кому вы, опять же, доверяете, в ком вы уверены. Хотя в состоянии депрессии это сложно, конечно, там, понять, в ком вы уверены, в ком вы нет, потому что вы вообще ни в чем не уверены. Но очень важно с кем-то поделиться, очень важно кому-то рассказать, что с вами происходит, потому что человек, который не находится в том состоянии, в котором находитесь вы, он сможет немножечко получше оценить ситуацию и просто вам сказать, что все будет хорошо, и вы просто болеете. Потому что депрессия, она такая очень коварная дама, и тебе кажется, что только ты и только у тебя вот так вот все плохо. А по факту, как депрессия разная у каждого человека, так же она и очень похожа. И у всех очень похожие симптомы, очень похожие проявления. И если кто-то уже, какой-то человек рядом с вами об этом в курсе, будет намного легче, потому что он может вам помочь хотя бы добрым словом и том, что вы не одни. То, что в депрессии тоже очень накатывает гигантское одиночество. Ты можешь быть просто в доме из 30 человек, которые тебя безумно любят, но тебе все равно кажется, что ты один.
Многие психологи говорят о том, что важная часть в том, чтобы сохранять свое ментальное здоровье в порядке, это находить и создавать себе радости каждый день. При этом они могут быть нематериальными, это как звонок родным и близким, разговор с случайным прохожим, прогулка в середине дня. Но это также могут быть и материальные какие-то радости, такие как покупка для души, массаж, ужин в любимом месте. Расскажи, пожалуйста, что для тебя топ-5 радостей, которые ты привносишь в свою жизнь?
Я вот, кстати говоря, абсолютно согласна с этим высказыванием, тут добавлю, потому что очень многим кажется, что счастье, чувство счастья, это вот серотониночка, которая вот она есть у тебя в крови, то, что она должна вот просто вот так вот внезапно происходить. И ты, если этого не чувствуешь, значит, ну, как бы этого и нет. Но дело в том, что серотонин так не работает. Ему действительно нужно какое-то событие, чтобы ваш мозг, чтобы ваша гормональная система среагировала и дала вам это чувство счастья. Поэтому просто так себя счастливым, вот ты проснулся и такой думаешь, вот это я счастлив, вот это мне хорошо. Мне кажется, такого не бывает. Ну, может быть, там какое-то позитивное мышление, вот это вот все, но вот именно какие-то яркие вспышки вот этого вот искреннего счастья, ты действительно должен что-то для этого делать. Сюрприз, сюрприз. Ничего не бывает просто так. Даже счастье. Но я могу сказать то, что абсолютное счастье я всегда чувствую, когда я серфлю. Я не связываю серфинг с адреналином. Я не люблю бояться, я не люблю страх. Я вообще какой-то Гарри Поттер в том плане, что дементоры точно не моя история. Мне не нравится чувство страха. А вот именно на серфе, когда я катаюсь, это вообще чистое счастье, чистый вообще вот этот поток всего. Но до него тоже нужно добраться, потому что серфинг — это 90% гребли и 10% каталки. Поэтому до этих 10% тоже нужно добраться. Я очень люблю украшения, например. Вот я когда себе покупаю что-то красивое и блестящее, я очень счастливо себя чувствую. И я даже не стыжусь этой материалистичности. Очень люблю цацки. Вот прям обожаю. Моя собака. Моя собака — это вообще это чистый комок волосатого счастья. Если прохожу мимо, просто спрошу, у кого такая жопа, она, конечно же, меня поймет. Это тоже мне доставляет очень много счастья. Мои друзья, семья, мой муж. Когда он шутит свои тупые шутки, просто обожаю. Вот это счастье полные штаны сразу.
Здорово. У нас уже образуется такой небольшой клуб из гостей подкаста, у кого есть собачки. У меня тоже есть собака, поэтому я присоединяюсь, что это просто самая счастливая часть дня — потискать ее. Вот, у тебя тоже очень классная собака, и вообще я узнала о тебе именно через пёську Игоря. Вот, и я читала эту историю и думала, вау, разве такое бывает? Очень классно.
Моя маленькая звездочка Игорь.
Да, очень-очень классно. Я бы хотела еще поговорить про ЮАР, вообще добавить к тому, что да. Когда я еще училась в университете, у меня была такая мечта, и я хочу озвучить ее в пространство, что она остается, побывать в Кейптауне, и я туда не доехала только потому, что меня все отговаривали из-за безопасности и вообще из-за идей безопасности, но я хочу эту стигму сейчас разрушить благодаря тебе, и хочется побольше узнать о твоих турах, потому что я еще раз хочу сказать, что я посылаю намерение пространство и космос, что я обязательно туда доберусь, и мне кажется, что это было бы супер классно именно в части тура там побывать, да, узнать побольше о стране. Скажи, пожалуйста, что ты показываешь своим группам в поездках, сколько дней они длятся и вообще как проходят?
Смотри, у меня самая главная позиция моих туров — то, что я... У меня даже там есть слоган на сайте, хотя это там уже это... Чтобы почувствовать себя гостем, а не туристом. Я показываю именно те места, которые я люблю. Например, есть там какие-то локации, которые обычной группе, ну, будут, ну, типа, вообще все равно. Ну, просто какой-то камень на каком-то пляже, какой-то дурацкий. А мне очень важно показать этот камень, потому что именно на нем в ковид мы поженились, например, с своим мужем. И там безумно красивые виды, очень классная история. Мне кажется, быть частью вот этого события, пусть и косвенно, и через рассказ, кому-то будет очень интересно, потому что такие вещи обычно рассказывают только друзьям и показывают. Ходим по моим любимым ресторанам, ездим на какие-нибудь очень классные мероприятия. Например, я в этом году отрыла, где летом можно, нашим летом, с декабря по конец февраля у нас лето. И обычно сезон китов в наших краях происходит с конца мая по где-то конец ноября. Принято считать то, что потом их особо не поймаешь. Но я нашла место, куда приходят горбатые киты, и мы с моими гостями ездим на маленькой-маленькой лодочке смотреть на этих китов, и это вообще совершенно... Это лучшее событие вообще в мою жизнь, которое пришло, эти киты, и я с большой радостью делюсь с людьми, с моими гостями. Кейптаун, да и, в принципе, Южная Африка живет немножко другим лайфстайлом. Все живут солнцем. Когда оно встает, все просыпаются, идут работать, здесь очень люди рано начинают работать. Вечером заканчивается 4-5, и у людей происходит жизнь, и она заканчивается часов 9-10. То есть люди в 5 встали, в 10 легли, и так происходит вообще у них такая достаточно дневная жизнь. И когда, если где-то на улице после 10 вечера какой-нибудь человек ходит и гуляет, то все эти вот проходимцы и разбойники думают: ну понятно, турист, надо его ограбить. Какой человек еще будет в 10 вечера шляться по улицам? Вот. Плюс здесь вообще не пешеходная страна. Здесь все за рулем, каких-то зон для прогулок их достаточно мало, если это не хайк и не в горы. Поэтому тоже такой момент, то, что говорят, вот там у меня кошелек украли там из рюкзака. Да что ж ты, зачем ты с этим рюкзаком вообще шел? Сразу можно определить визуально, турист человек или нет. Если у него есть какие-то сумки с собой, или рюкзачки там, или там через плечо, сразу понятно, ага, турист. Потому что у местного все будет либо в машине спрятано в багажнике, либо дома. Тоже зачем вы с этим всем таскаться?
Ну, я тут полностью согласна, что это, конечно, не единственное такое место на Земле. Сейчас и в Штатах, собственно, то же самое. И Штаты тоже не являются особо пешеходной страной. И там негде походить в большинстве штатов и городов. И то же самое с Европой. Так как это очень туристическое место, конечно, там есть очень много тех, кто на этих туристах хочет заработать, и не в самом лучшем формате. Поэтому аккуратным нужно быть везде и всегда.
Это абсолютно точно. Вот мы так вот 9 дней с... Мы очень маленькой группой ездим. Считается, что это маленькая. 8 человек я максимум беру. Плюс есть такая фишечка. Я очень люблю дизайнерские размещения. Я не очень люблю отели. Не, ну отели я люблю. Это будет тоже немножечко лукавство. Но я вот эти вот дизайнерские огромные дома, они всегда меня привлекали. Я надеюсь, что когда-нибудь я в таком буду жить. Вот. Но обычно мы, когда с супругой, например, ездим куда-то на выходные, такой стейкейшн устроить, мы дадим предпочтение какому-нибудь красивому домику, чем номеру в отеле. Но когда ты хочешь в каком-то прям совсем классном месте остановиться, это 5-7 спален, и ты вдвоем такое место не будешь бронировать, это как минимум глупо. Зачем тебе такое огромное, такие огромные деньги на двоих? Я такая думаю, ага, если мне так нравится такое жилье, почему бы мне туда не селить своих гостей? И так я и рыбку съела, и на лодке покаталась, потому что все эти прекрасные, невероятные дома, они у нас присутствуют в турах, и люди вообще всегда... в слезах, в шоке заходят через входную дверь, когда они видят, что там происходит, какие там виды, какой интерьер. Я помню, одна гостья сказала, что мне казалось, что мне вообще все равно, где жить. То, что я могу там в палатке поспать, на лавочке, там на улице. То есть то, что для меня жилье вообще не важно, потому что я еду в путешествие, там только сплю. И, ну, как только я оказалась в этих великолепных размещениях, и мне так понравилось, что типа хочется приехать домой и начать его как-то украшать, гнездоваться, потому что есть вот что-то другое.
Угу, здорово. Спасибо тебе большое, Настя. Было с тобой очень интересно, вообще как-то весело и ярко пообщаться. Я надеюсь, что слушатели получат такие же эмоции, как я, от нашего диалога. Спасибо тебе еще раз, что ты пришла.
Спасибо за приглашение. Мне тоже было очень приятно пообщаться на очень такие актуальные и интересные для меня темы. Вот. И это, мне кажется, тоже определенная ценность того, что когда можно с кем-то поговорить на одной волне, и это классно.
Спасибо тебе большое. Пока-пока.